Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы приветствуем вас в тележурнале «Кузбасский ковчег».
Здравствуйте, уважаемые телезрители. В этом году мы вспоминаем 95-летие первых мученических подвигов за веру Христову на территории современной Кемеровской области в 20 веке. Посвящаем этому серию сюжетов. В 1919 году Сибирь была под властью антибольшевистского правительства. Здесь начинают формироваться различные группировки людей, недовольных действовавшим режимом, получившие в советской историографии название «красных партизан». Формировались данные отряды для борьбы с властью, но очень скоро стали применять террористические методы в отношении мирного населения Сибири. Практически все они, эти группировки, контролировались подпольными комитетами партии большевиков. Обычными жертвами партизанского красного террора становились местная интеллигенция, которая в селе была представлена госслужащими, учителями, врачами. Также под преследование попадали священники, монахи, верующие миряне, пытающиеся защитить православные ценности. Сейчас мы направляемся в село Николаевка Чебуринского района. 95 лет назад здесь происходили трагические события.
Вот здесь вот стоял дом. Вот. За этими. Вот так вот. Подождите. Где мы находимся? Вот.
Ага. Вон, видите? Автоматика.
Да.
Вот. Вот эта лиственница и вот эта лиственница. А дом стоял вот так, вот здесь вот. Вот, прямо вот так вот. Вот здесь вот дом стоял.
Ага. Ага. Ну тут.
23 мая 1919 года вооруженный отряд большевиков нагрянул в село Николаевка. Красные партизаны принялись грабить дом священника. Самого отца Андрея дома не было. И вся злоба выместилась на его матушку и малолетних детей. К дому подошла учительница церковно-приходской школы Анна Степановна Бахановская, которая смело стала вразумлять бандитов. И диалог, который произошел между убийцами и учительницей, доносит до нас Томские епархиальные ведомости за 1919 год и светская газета «Русская речь», выходившая в Новониколаевске. «Ты кто такая? Учительница. Небось, и закон Божий преподаешь. Конечно, преподаю. Если не учить детей закону Божию, то они будут такими же негодяями, как и вы. Учительницу выволокли на улицу и отрубили ей голову».
Маме было 11 лет, когда это случилось. Пришли к ним двое мужчин и вот учительница. Она не говорила, кто, а учительница конкретно говорила, что. А тут пришли грабить их. Ну и сцепились, ну как, начали разговаривать, друг другу начали доказывать. Ну и на учительницу больше всего накинулись эти, кто пришел в дом. И ее зарубили саблей.
Сюда же, к дому священника, был приведен большевиками и псаломщик Бережный Григорий Иванович, который всего 2 года прослужил в Николаевке. Обвинением в статье мы видим то, что он ездил по селу и собирал ругу, пожертвования на содержание храма и причта. Григорий Иванович Бережный родился в семье крестьянина в 1874 году. До назначения в Николаевку служил псаломщиком в селах Мазалово, Тюменево, Поперечный Скитим, Ампалык. Григория Ивановича также возле дома отрубили голову. Конечно, если бы псаломщик Григорий Иванович не был церковнослужителем, возможно, и чаша эта миновала бы его. Это явилось проявлением его веры, и страдания он принял за то, что исполнял свои прямые обязанности.
Вообще им, конечно, очень тяжело жилось. Ну, в смысле, тяжело, когда вот эта революция была. Потому что приходили, постоянно грабили. То им надо, этим солдатам надо было, то махорку, то на закрутке им надо было, то какие-то ложки увидят, все берут, все. Все, что было получше, все хватали, все им нужно было.
На этом месте находился храм в честь святителя чудотворца Николая. В нем 19 лет прослужил отец Андрей Конычев, вплоть до своей смерти. Священник был грамотный, образованный, имел незаконченное медицинское образование. Поэтому вот по воспоминаниям родственников отца Андрея, помимо врачеванием душ человеческих, занимался и медицинской деятельностью. Во время событий Великого Сибирского ледяного похода в ноябре, декабре, январе 1919-20 годов по Мариинскому тракту за относительно вот такое короткое время прошло большое количество людей. Армия, белая армия, отступающие беженцы, не желающие оставаться во власти большевиков. Следом шла наступающая Красная армия. Все это спровоцировало массовую эпидемию тифа во всех населенных пунктах, находящихся на Мариинском тракте. Не миновала эта участь и село Николаевка. Отец Андрей занимался лечением жителей, страдающих тифом. Так получилось, что и заразился сам. Болезнь явилась смертельной для него. Ему было всего 34 года.
Я даже и не знала, я уже взрослый узнал. У меня уже дети были. И тетки ничего не говорили, что отец их был священник. Нельзя было говорить. Это жалко, что упущено время. Что я поздно узнала. Хороший пример, очень хороший пример был. И если бы все это было разрешено, да и вообще на судьбы людей посмотришь, это было бы, люди добрее бы были. Даже не люди, я бы добрее была. Просто души жалею, что поздно узнала все это. Мы забыли хорошие корни. Не только я, это на мне пример. А вообще плохо, что мы не помним своих корней. Ну, приезжать, конечно, я часто не смогу, потому что это далеко. А в памяти остается всегда.
Память любого человека, пострадавшего за веру, ну, для христианина, для любого христианина, это пример подвига стояния за веру. Думаем, такой пример будет важен, полезен для всех нас.
Престольный праздник на приходе святых благоверных супругов князя Петра и княгини Февронии Муромских 8 июля 2013 года прошел в очень необычной обстановке. Божественная литургия собрала прихожан под брезентовой крышей армейской палатки. Ее установили на месте будущего храма Петра и Февронии Муромских.
Как до царя всех подаем ангельскими невидимо дарим чин, аллилуйя.
Литургия божественная, она в этом и уникальна, что бывает служат ее в горах, служат ее и в пещерах, и первые литургии были вообще под землей. И вот сегодня мы вспоминаем с вами тоже особый день, посвященный верности и любви. А повод к этому память двух личностей, Петра и Февронии, которые заложили как бы фундамент своим примером. Любовь человеческая, любовь семейная, она зиждется на верности. С одной стороны, верность, чувство любви, преданности. С другой стороны, крест и страдания. И семейная даже жизнь, когда поются при венчании, что святые мученицы, Исаия и ликуй. Два разных, противоположных совершенно переживания. Совершенно разные, но они входят в одно. Петр и Феврония показывают пример верности друг другу.
Кто-то еще только ожидает радости от совместной жизни с любимым человеком. Кто-то уже не понаслышке знает и о том, что эта радость просто так не дается.
Ну, лично для меня, конечно, это день особый, так как у меня сегодня регистрация. Вот. А вообще день покровителя семьи верности, Петр и Февронии, это святые. Как-то мы их почитаем, так поклоняемся им. Кстати, мало кто об этом знает у нас, хотя вроде живем в православной стране. Потому что даже в ЗАГСе регистрировать, честно говоря, не хотели. Говорили, что у нас выходной. Ну, дай Бог, жду всего самого хорошего, хотя понимаю, что все, что будет, это все от Бога, как бы все нужно терпеть, молиться. Господь поможет.
Молодая горячность и спокойная зрелость крестным ходом шли за настоятелем прихода, молитвенно спрашивая у святых покровителей семьи небесной помощи для себя и своих близких.
Радуйтесь в сонме преподобных, на небеси прославленные, радуйтесь святые и преславные чудотворцы, Петре и Февронии.
Радуйтесь святые и преславленные, чудотворцы Петре и Февронии.
У меня самим 22 года. Трое ребятишек, три сына старшим. Но сладко никогда не бывает всегда. Всегда бывает и в горе, и в беде бываем, но вместе всегда.
Замуж выходили, думали, что это будет? Или думали только радость?
Нет, почему? Я как бы, меня и бабушки все готовили к этому. И всегда говорили, что в жизни, в замужем не будет сладко. Готовься ко всему.
Ну, Господь всегда помогает.
Бывало такое. Ну, Господь, как говорится, нам помог силами собраться.
Бесконечно благодарна Господу за свою семейную жизнь и Пресвятой Богородице. Бесконечно. Молиться надо и благодарить Господа.
Вступающие в брак молодые люди, конечно же, стремятся к счастью, ждут любви и надежности.
20 июля замуж ухожу. Родителей опыта спрашиваю, набираюсь. Батюшки тоже спрашиваю. Получить благодать, получить какой-то опыт в семейном, тоже на будущее, так скажем. Детей побольше. Ну, как Бог даст, конечно, не знаю.
Чего ждете от меня в семейной жизни?
Спокойствие, наверное. В наше время спокойствие самое главное в семье.
То есть вы надеетесь, что семья даст вам это спокойствие?
Конечно. По крайней мере, надеюсь на это.
Это у нас особый праздник. В семье у нас этот праздник отмечается. Вот, обязательно приезжаем в этот храм, причащаем. Поэтому, и обязательно крестный ход. Это, наверное, цветы, в первую очередь, которые молятся о благополучии в семейной жизни. Поэтому просим, чтобы...
Любовь.
Все уметь прощать друг другу и уважать. Главное.
В этом уникальном для нашей области семейном лагере семьи получили возможность активно и весело отдохнуть на природе, не расставаясь друг с другом. Привычный для всех детский летний лагерь приютил семейки ребятишек, приехавших вместе со своими папами, мамами и бабушками. Организован лагерь православным храмом Иоанна Кронштадтского города Березовский и проходит уже третий раз. В этом году под крышей детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» собрались 130 человек самого разного возраста.
В этом году, что уже интересно и для меня очень важно, что уже многие номера и семейки, а центр, значит, семейка – это объединение девочек и мальчиков межвозрастных от 6 до 14 лет. Вожатыми являются вожатики, ребята от 14 до 18 лет. И воспитатели – это родители. Да? И вот эти семейки объединялись достаточно легко. И творческие номера все, и, например, прохождение по этапам, эстафеты, уже не нужно было никого толкать, заставлять, организовывать. Все уже как-то так сходу само складывалось.
Это наши кровати, маленький проход и шкафчики. Туда помещаются очень мало вещей. Кровати очень мягкие, удобные. Мы спим рядом друг с другом, сплоченно так. Украсили нашу спальню огоньками. В честь того, что наш отряд называется «Огоньки души».
Вот это у нас уголок детский. Детский уголок, в котором мы собираем детей. ребятишек дошкольников. Если мамочки идут на какие-то мероприятия, то ребятишечек вот собираются вот сюда. И мы здесь с ними проводим. Вот у нас масочек очень много всяких разных. Мы какие-то сказочки с ними играем, мы такие вот игры играем. И у нас вот такой есть столик, вот здесь вот это наше место, которым мы занимаемся каким-то творчеством. У нас ребятишки лепят, рисуют, бесконечно какие-то поделочки делают.
Наша съемочная группа прожила с православными семьями самый последний день слета и стала свидетельницей увлекательной игры под названием «Церковь не в бревнах, но в ребрах».
Мы должны показать из себя немощных, чтобы дети проявили милосердие, ну, как бы оказали нам помощь в сборе игрушек.
Без вас мы бы не справились, да.
Мы специально делали такую игру, в которой было бы не очень много подсказок, потому что это дорога жизни, которая ведет между раем и адом, и надо, в общем-то, какие-то искушения претерпеть. Можно выбрать неправильную дорогу. Команды все неравнозначные, то есть есть где-то команда меньше по составу, команда больше по составу. То есть и у нас в жизни не бывает таких историй, когда все заранее нам предсказали, показали, куда идти, и сказали, какой будет результат. Поэтому они, и тут нужно было проверить, насколько они стали общиной.
Мне хотя бы воды попить, принести, а то голова болит.
Да кого?
Нечего жалость. Нечего выбивать из себя жалость. Надо думать сразу. Сейчас бы участвовали.
Дети учатся, играя. Это, знаете, самый лучший способ педагогики, да, что в играх познают мир. Поэтому здесь, конечно, мы же сразу говорим, что это игра, правильно? То есть они изначально это знали. То есть то, что это реальная жизнь, все равно. Но просто мы, когда смотрим фильмы, тоже бывает, так переживаем, плачем. Хотя это не настоящие страдания, не настоящее горе, а мы плачем. Ну, такое свойство, это значит, мне кажется, очень такая чуткая душа просто-напросто. Вот, поэтому, мне кажется, тут ничего страшного нет. Зато дети, вот как бы на таком примере, вжившись в это, потом в жизни тоже не смогут пройти мимо. И мимо уже реальных каких-то страданий, реально нуждающихся людей, они не смогут пройти мимо. Потому что они уже как бы соприкоснулись с этим и этому научились. Поэтому мне кажется, что здесь ничего страшного нет, а наоборот, это очень хорошо, что они это вот так себя проявили. Я бы наоборот, как бы считаю, что было бы плохо, если бы они вот отнеслись к этому вот так вот. А, это игра, все равно что-то это самое. Вот. Тогда какая-то черствость такая появляется. Тогда дело в том, что вот этот цинизм, он тогда по всей жизни идет. Тогда мимо настоящих страданий человек также цинично может пройти мимо.
Подошла к концу необычная лагерная смена. Подведены итоги, сказаны слова благодарности. Заканчивается лето, каникулы. Самое время строить планы на будущее.
Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. До новой встречи!